Всем привет, с вами подкаст ЗВшники, поздравляем вас с Новым годом 2017, надеемся, что вы его встретили как следует. И сегодня у нас специальный выпуск, мы пригласили к нам создателей суперфильма «Легенды Старой Республики», который, я надеюсь, вы посмотрели, первый выпуск которого вы посмотрели. Итак, сегодня...
С нами, во-первых, мы сами, Рейнджер и Винтер.
И наши гости. Дима.
Дима, продюсер сериала «Легенда Старой Республики», а также один из исполнителей и главных ролей.
Артур.
Ну, здравствуйте. В общем, я Артур. Я играл одну из главных ролей и немножечко спецэффекты там рисовал, монтаж делал.
Аста.
Шох Мария. Уже так привычнее, по-взрослому. Помощник режиссера, администратор, организатор.
И еще один Дима.
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Я занимался звуком, участвовал в массовых сценах и просто балдел от пребывания на площадке.
Вот, наконец-то я услышал то, что я хотел услышать о балдеже. Я надеюсь, что сегодня мы поговорим об этом, потому что фан-фильмы — это всегда 80% фана и 20% всего остального,
я надеюсь. Уж поверьте мне, это балдеть на съемочной площадке — это большая часть времени, чем я занимался во время съемок «Форс».
Итак, друзья мои, ваш фильм вышел, прошла всего неделя с момента премьеры. Какие отзывы и что вообще зрители говорят? Довольны ли вы результатом, Дима?
На самом деле очень порадовала нас премьера и в кафе «Папа Вейдер» на съемочную площадку. Мы специально пригласили людей, которые снимались в фильме, поскольку, как ты правильно заметил, фан-фильмы — это, конечно же, и удовольствие от процесса. Так вот, несмотря на то, что я скорее балдел не столько от участия в чем-то замечательном, а я балдел от всего происходящего в том плане, что требовалось постоянно находить различные решения различных всплывающих проблем. Вот. А что касается премьера. В «Папе Вейдере» мы провели специальный показ для всех участников в съемках, кто принимал участие, для всех актеров, и пригласили также всех желающих посмотреть. Пришло очень много людей, чему мы очень рады, и все подходили с очень положительными отзывами. Даже знакомые, которые являются хейтерами «Звездных войн», на самом деле высказывали очень большое удовлетворение от нашего фильма.
Ну, знаем этих хейтеров, которые раньше были фанатами, потом вдруг стали хейтерами. Хорошо, давайте вернемся к самому началу. Мария, расскажи нам, пожалуйста, как ты оказалась в проекте и, собственно, вообще, как люди попадали в проект «Легенды Старой Республики»?
Все происходит случайно в этой жизни. Несколько лет назад мы с Евгением Гулюгиным занимались проектом «Баллада о герое», где он у нас исполнял главную роль.
Это клип такой, да?
Клип, да. Вот, и спустя пару лет, соответственно, мне захотелось снова какого-то прекрасного творчества. У меня был такой в марте хороший театральный заход, и захотелось продолжать. И я написала Жене: давай что-нибудь замутим. Он написал: да, давай, классно, обсудим. У меня есть как раз пара часов перед съемками. Приезжай. Кстати, мне нужен ассистент. Ты не хочешь приехать? Когда снимаете? Через 2 дня. А что снимаете? «Звездные войны». Я уже еду. И вот уже полгода больше мы занимаемся этим делом.
Евгений Гулюгин — это наш режиссер. Мы познакомились с ним в театре «Новая опера». О нем я рассказывал ранее в предыдущем подкасте о нашем фильме. Он, конечно, большой специалист в плане режиссуры и актерского мастерства. Он помогает нам ставить и актерские номера для сцены, а также, конечно, он совершает основную работу по постановке фильма «Легенды Старой Республики».
Значит, Маша уже знала режиссера. Дима, как ты попал в проект?
Я тоже попал в проект через Евгения Гулюгина. В какой-то момент он мне писал: Дима, нам нужны актеры для массовки. Я: воу-воу-воу, массовки, что это? Ну, это когда много людей собирается куда-нибудь в ночь и классно проводят время. Я такой: ну да, Женя, я хочу в этом участвовать. Он мне сказал то, что да, но нужно странно одеться. Я сказал: Женя, что значит странно? Ну, нам нужно чуть-чуть фриково, больше по «Звездным войнам». Ну, и ты знаешь, там Fallout, там всякие Космостарс, вот этот. Я думаю, ну, я что-нибудь придумаю. В итоге я приперся в костюме выходца из убежища 13, ну, и после некоторых коррективов, наматывания скотча на разные участки костюма, я влился в массовку. Так я попал на площадку, то есть просто пришел поучаствовать в массовке, и потом, пребывая на площадке, смотря на процесс производства первой серии, я потом сказал Жене, я говорю: Женя, ну, вам нужна, может, какая-то помощь, я могу чем-то помочь в плане монтажа, там, позаписывать звук, помонтировать. Он, Жень такой, хорошо, я приму это к сведению. И так я попал дальше в звук.
Ну, вообще, Дима, вы сейчас просто не видите, но это тот самый товарищ, который подмастерье главного, видимо, злодея.
Чувак в синем.
Да, с наушниками как раз ходит, так что здесь все совпало. Вот так он звукорежиссером был в этом фильме. Скажи немножко про звук. Вы записывали большую часть звуков на съемочной площадке или это полностью воссозданная дорожка уже на постпродакшене?
Есть такая практика, когда в основном монтаже используют черновой звук. В основном черновые кадры были непригодны для использования в том плане, потому что на площадке находится много человек. Допустим, в том же Папе Вейдере, это, ну, достаточно большой бар, а сцена снималась, допустим, в уголке. Просто персонаж подходит к столу, и дальше снимается крупничок, как он глазом там ищет себе какой-то объект. И когда снимают, обычно режиссер кричит громко мотор, все так на секунду замирают, а потом начинается: ну так вот, короче, я вчера ходил же с ним, ну так вот. И вот это постоянно происходит. И есть редкие моменты, когда что-то происходит достаточно динамичное, громкое, и людям просто на площадке интересно посмотреть, а что же там делают эти ребята с камерами? И в этот момент эти звуки можно использовать. И я так скажу, что черновой звук я подмешивал, потому что в основном Папа Вейдер очень много звуков было подмешано, за исключением моментов, когда Женя орет на заднем плане: «Так, пошли, пошли, выходят из-за угла эти монглодонцы!» Вот это, конечно, было непригодно для использования. В основном, да, черновой звук использовался. Все голоса были полностью дублированы, была полностью перезапись голосов, и игровые шумы, все синхронные шумы, то есть ставит чашку, шаркает ногой, двигается на стуле, все это было перезаписано. Был симбиоз звука с площадки, переозвучением и созданием чего-то нового с нуля.
Как я понял, площадка, где возможно, студия, где нужно.
Да, да.
Я не могу не спросить, поскольку нас наверняка слушают юные создатели фан-фильмов. Звук на площадке вы писали прямо с камеры или вот на разные девайсы и микрофоны?
Так как я влился в процесс не с самого начала, естественно, использовали звук с камеры. Но в дальнейшем я предложил как бы свою помощь в том плане, чтобы просто с портативным рекордером, с пушкой, с бумом бегать на площадке и уже писать живой звук. Так что в дальнейшем, я надеюсь, меня позовут участвовать еще.
Я как человек, который в том числе занимался этим, я имею в виду бегал с бумом, да, могу сказать, что это... Во время съемок выглядит как человек абсолютно мешающий, но на монтаже потом все рады.
Отлично. Маша, как я понимаю, у нас занималась очень важной работой. Это ни в коем случае не какой-то сарказм, а по подбору актеров и заставлению их приехать в нужное время, в нужном антураже и так далее. Расскажи мне о секретах мастерства. Как заманить человека, которого ты не знаешь, в проект, чтобы он еще там остался и выполнил свою часть работы?
Ну да, потому что большинство людей знают, как этого точно не делать.
Ну, здесь я бы сказала, что работа была 50 на 50. Здесь основная команда, на самом деле, мне незнакомая. Вот именно массовка, актеры, люди в кадре. Я привлекала большое количество людей, которые нам помогали при постпродакшене. А вот в кадре, там вот в основном этим занимался Дима. Здесь, конечно, стоял большой вопрос, как сделать так, чтобы сильно все были в чем-то одеты. Это был все время веселый процесс, когда ко мне приходило там 15-20 человек. Мы практически всех раздевали, комбинировали одежды и переодевали. Вот. Получалось довольно-таки неплохо, оригинально и мило.
Был какой-то отдельный человек, который занимался именно контролем за костюмом, чтобы все нужные элементы костюма всегда были на площадке. Он этим занимается.
Это я.
А вот именно ты.
Здесь у нас были, соответственно, все подготовленные костюмы у главных героев, и они отвечали сами за свой костюм. То есть там только были правки костюма по ходу съемок, то есть там смотреть, чтобы там, не знаю, шарф не вылетал и прочее.
Ну, например, вот персонажа вот одного из главных героев, у него вот такая штуковина на виске, приделанная от диски.
Главный злодей у него.
Главный злодей, скажем так. Ну, я, может быть, не все еще посмотрели этот фильм, я не хочу спойлерить. Вот это была как бы часть его костюма, и он носил ее с собой, да?
Да, это часть костюма Жени. Я думаю, здесь я люблю все эти прекрасные мелочи. Это, на самом деле, насколько я помню, деталь камеры. Вот, то есть...
Нет, я слышал. Ты как-то... Как-то был момент, я при этом присутствовал. Это был, наверное, второй день, вторая ночь съемок, на которой я присутствовал. На первой я присутствовал просто так, что происходит. На второй съемке я уже приехал осознанно. Я уже припер с собой друга. То есть у меня было задание припереть с собой еще больше людей.
Вот как у нас появлялись новые.
То есть я тоже в какой-то части участвовал в наполнении массовки. Вот. И Женя сначала не присутствовал именно в кадре, то есть он был за кадром. Потом в какой-то момент он быстренько переоделся, и уже в следующем включении он должен был участвовать. И как раз Маша такая, я говорю: Жень, у тебя что-то не хватает здесь. Он такой: а, да, блин, я забыл прилепить эту штуку. Маша, там она в коробочке. Маша быстренько просто руку запустила в телепорт, достает из нее эту штуку и начинает ее прилеплять. Я говорю: ребят, тут что-то, она как-то наоборот. И в итоге Женя просто взял зеркало, такой: да, это наоборот прилеплен. В итоге эту штуку перевернули, и пока ему переклеивали, Женя, ты, по-моему, ты спросила: а что это такое, типа, за интересная фигня? Типа, что ты разобрал ради этого? И Женя такой, что-то ему клеит, он такой: я, конечно, не ожидал, но я нашел очень много интересных элементов в обычной бритве. Так что, по-моему, это оказалась бритва такая.
С объективом. Бритва с объективом, ну да.
Почему бы и нет? Бритва как коммуникатор в эпизоде 1.
Мы будем считать, что это омаж.
Да, это омаж, разумеется.
Хорошо. Дима, расскажи нам в продолжении и в завершении этой темы, собственно, как вообще пришла идея создавать этот фильм? Мы тебе уже задавали этот вопрос в прошлом подкасте, я имею в виду. Но вдруг кто-то не слушал, чтобы знать, мы просто не можем это упустить.
Да, на самом деле мы давно горели желанием не только демонстрировать свои бои публике, но и самим иметь возможность на них посмотреть. Вот, это одна сторона медали. И, конечно, нам хотелось запечатлеть бой так, чтобы можно было его затем посмотреть на видео, чтобы были включены в это актерские оценки, чтобы это было интересно зрителю. И, соответственно, мы начали разрабатывать систему, по которой мы могли бы снять ряд видеоработ. Изначально мы планировали сделать небольшую серию видеороликов, которые мы отсылали бы на ежегодные соревнования. Но затем мы пришли к тому, что, пригласив Евгения Гулюгина, нашего режиссера, а затем пригласив Марию, мы стали находить все более и более интересные сюжетные решения, актерские решения. И мы перешли к более полнометражному формату. И в результате стали снимать уже небольшие серии, которые из себя представляли бы короткометражные фильмы, но вместе связывались бы единым сюжетом и представляли из себя уже такой онлайн-сериал. Вот, конечно, мы в нем делаем большой акцент на боевые сцены, поскольку, собственно, это то, чем занимается школа сиберфайтинга, и то, что в первую очередь интересно именно тем людям, которые занимаются у нас фехтованием, но также и с акцентом на актерскую игру, и на интересный сюжет, чтобы, во-первых, это было действительно интересно смотреть, и, во-вторых, чтобы мы могли, естественно, выделяться на фоне многих других работ, которые делают за рубежом.
Ну да, действительно, многообещающий именно сюжетный компонент. Должен сказать, что мне очень понравилось, что в повествование встроены шутки, потому что я немножко боялся, что будет выглядеть слишком все сурово, но то, что нужно. Уровень 7-го эпизода в лучшем смысле. Но есть и плохое, должен я сказать. Не могу я не сказать про плохое, а то подумают, что мы тут куплены все. Первый эпизод создает впечатление, что вот как тизер, да, нас подманили, нам сказали, что вот там будет в дальнейшем, ага, вот. Но что именно будет, непонятно, кроме там маленького сценки, типа, смотрите в следующей серии. Когда ждать следующего эпизода? И самое главное, насколько вообще повествование сейчас запланировано вперед?
В большом плане над сценарием сейчас работает Мария, она согласует сейчас работу сценаристов. Я пока скажу то, что следующий эпизод мы планируем выпустить уже в этом году. Конечно, тут потребуется некоторое время подождать, поскольку это нам... Поскольку нам очень сильно повезло со съемками первой части. В первой части мы имели идею, подходящую под уже готовые существующие декорации, имеющиеся в кафе «Папа Вейдер» и в арт-студии «Филька», в которой мы занимаемся на Багратионовской.
Кстати, вот очень важный вопрос. Сначала были декорации, а потом идея сюжета, или все-таки действительно сюжет просто идеально подошел? Только честно.
Если честно, мы изначально отталкивались от того, что у нас имеется, и поэтому мы, в том числе, когда продумывали сюжет, мы, конечно, исходили из своей фантазии, но это удачно наложилось на имеющиеся реалии. Вот. И, соответственно, сейчас, когда мы снимаем продолжение и последующие серии, нам уже необходимо обставлять специальным образом павильоны, готовить декорации. Часть сцен мы будем снимать на натуре, и некоторые из этих сцен мы уже сняли в прошедшем году. Поэтому нам, конечно, требуется дополнительное время на то, чтобы подготовить этот реквизит, подготовить костюмы в первой серии. Вы опять же видели посетителей бара, которые могли быть одеты случайным образом. А во второй части вы уже увидите некоторых персонажей, которые не могут ходить в случайных костюмах.
И сколько всего планируется эпизодов на данном этапе?
Отвечу как представитель Диснея. Мы готовы снимать «Звездные войны», пока зритель готов их смотреть. На самом деле у нас очень много боев создается, у нас очень много идей, которые мы хотим реализовать. И сейчас их гораздо больше, чем даже физических возможностей выделения времени для съемок. Поэтому в ближайшие годы мы очень хотим продолжать эту историю и надеемся, что все возможные варианты с поиском локаций, с поиском актеров нам будут позволять это делать.
Ну, я думаю, поиск актеров, в том числе и благодаря нашему подкасту, ну и, разумеется, в первую очередь за счет вашей группы, там, Ютуба и прочего, проблем не будет. Я думаю, люди захотят участвовать. А вот насчет локации у меня действительно возникает вопрос, потому что вот Папа Вейдер — это вот великолепная локация, которая вот у нас есть. А не сведется ли это к классической проблеме наших отечественных фан-фильмов — «Подмосковный лес»?
Нет, мы над этим активно работаем, не сведется к подмосковным лесам. Что касается подбора актеров, тут действительно большое вам спасибо и за первый ваш подкаст. Многие высказали интерес в подключении к команде. Вот. Но также мы провели сейчас два кастинга, на которые у нас пришло достаточно много людей. Я думаю, Маша могла бы про кастинги рассказать чуть подробнее.
Да, отлично. Кастинги — это то, что меня интересовало всегда. И я уже прям жду не дождусь, когда я спрошу про людей для постпродакшена. Вот, ну давайте про кастинги. Да, кастинг. Как, собственно, проходит кастинг в Mindtrick Cinema? И как на него попасть, самое главное, если кто-то захочет это сделать?
Мне удивительно, у нас, видимо, настолько интересующий людей проект, что мы скорее уже кому-то отказывали, потому что слишком много. Желающих действительно большое количество. То есть у нас посетило кастинг порядка 60 человек. Желание выражали еще чуть больше. В основном это, конечно, люди узнают через школу сиберфайтинга о нас. Но при этом также было размещено объявление в группе с профессиональными актерами. И примерно, наверное, треть пришедших к нам людей — это профессиональные актеры, которые там на отдельных условиях пробовались. Это ужасно интересно, потому что посмотреть на то, как работают любители, даже с опытом сценическим, действительно профессионалы, это небо и земля. Это для нас тоже большой опыт, и могу сказать, что многие персонажи, которые появятся в последующих сериях, они появились вследствие того, что мы увидели в этих актерах. То есть мы увидели некие образы, которые нам принесли, некие типажи. Это было очень здорово и ново. К нам можно присоединяться, особенно если вы имеете некий опыт и вам есть что нам предложить.
То есть вы уже просто так с улицы людей не берете?
В целом, да, у нас есть базовый набор, базовые персонажи и типажи, в которых мы вписываем в сюжет. То есть сейчас это будут поиск, я думаю, конкретно актеров-эпизодников под конкретные моменты, ну и массовка в том объеме, в котором она потребуется.
А что вот ты говоришь о профессиональных актерах и...
Да, я говорил, что они на своих условиях.
Да, что это за условия, интересно?
На самом деле, очень порадовало, что приходили также профессиональные каскадеры и актеры, которые не ожидали каких-то дополнительных возможностей и хотят также работать на энтузиазме просто за счет того, что любят «Звездные войны». Но также мы рассматриваем варианты, когда для того, чтобы значительно улучшить наш фильм, добавить в него очень яркого персонажа и действительно важного и необходимого, мы готовы предоставлять определенную помощь актерам, которые участвуют в нашем проекте.
Финансовую помощь?
Да.
А кто оплачивает музыку? Кто тот спонсор?
Основную часть затрат на производство первой серии у нас окупили доходы с партнерской программы, а также просто пожертвования от знакомых, от тех, кто хочет поддержать проект. Вот. И мы, конечно, на самом деле сейчас будем открывать компанию на Бумстартере с целью собрать больше ресурсов для того, чтобы сделать максимально качественными последующие серии.
Сколько вы планируете на Бумстартере затребовать за один эпизод? Раз уж мы начали про деньги.
Ну, раз уж начали про деньги.
Маша, вот что ты хочешь сказать?
Да.
Ну, в настоящее время я занимаюсь подготовкой этого проекта. И мы рассчитали, что нам необходимо порядка 300 тысяч
на один эпизод.
Вот следующий эпизод, он для нас знаковый, потому что это материальная база, которая пойдет на все последующие серии. То есть вот то, что мы снимали в Папа Вейдере и в Филях, это такой вот действительно старт и начало, начало нашей истории. Потом вся эта история смещается в более постоянную локацию, и там будут более постоянные персонажи.
То есть 300 тысяч это на постоянную локацию.
Да, то есть это необходимо делать мобильные декорации, то есть у нас вряд ли будет возможность иметь под это постоянный павильон, но будет необходимо изготовление декораций и довольно большая база костюмов.
И вы все это планируете из эпизода в эпизод затем переносить?
Пока я ехал на запись, я подписан на всякие новостные ленты, которые сейчас наполнены, ну, основной контент, который сейчас я... которым я интересуюсь, это кино, как до и после, как снимали и что потом получилось. И ну, для меня, конечно, это не было удивлением, что реально делают так, и то, что все современные фильмы производятся по следующему принципу, а принцип этот производство хромакей, то есть снимается в зеленой комнате, а дальше все рисуется. А почему не было идеи снимать на зеленом фоне?
Я скажу, на самом деле у нас более того была мечта не только снимать в зеленом павильоне, но и снимать в motion capture студии для того, чтобы мы могли просто зафиксировать определенными точками положение светового мяча в пространстве, и чтобы нам не приходилось месяцами напролет рисовать эти световые мячи в After Effects. Вот. Но потом мы посмотрели на цены мокэпшн студии и специалистов, которые там работают, вот, и поняли, что пока мы не потянем такой вариант. Вот. Затем мы, конечно, рассматривали возможность съемки на зеленом фоне, чтобы затем добавлять фантастические различные декорации. Вот. Но уже как человек, поработавший над фильмом не только в организационном плане, но и реально порисовавший спецэффекты для этого фильма, вот, я могу сказать, что на самом деле достаточно тяжело также вписывать 3D и другие объекты в существующий уже отснятый материал, даже если он снят на зеленом фоне, потому что нам опять же нужно в каждом кадре поправлять выделение этого объекта. Поэтому мы пока, да, работаем по схеме в новых эпизодах больше реального материала, больше реальных декораций.
Я бы хотела добавить к этому. Здесь сейчас нет нашего режиссера, но мы довольно плотно и тесно общаемся с Женей, и он как раз сторонник классической школы больше. То есть для меня отказ или минимизация зеленого экрана – это в том числе художественное, его художественное решение как режиссера. Здесь тоже хочется сказать начинающим кинематографистам, не думайте, что это решение всех проблем. Нет.
Это создание еще большего количества,
да,
проблем.
Да. И в том числе это не решение финансовых проблем вообще.
Вот, и также хочу отметить, что вот на самом деле даже с тем, что большая часть декораций у нас уже была готова, все равно мы многие кадры перерисовывали. И тут я, конечно, очень хочу поблагодарить всех, кто нам помогал, и в особенности команду школы Сберфайсинга, которая смогла сплотиться и под конец добить все спецэффекты к нужному сроку, к премьере. И мы смогли за достаточно короткий промежуток времени этот фильм большой выпустить и представить там поединок со световыми мечами, где 30 кадров в секунду, и на каждом кадре вручную этот меч выделялся.
Мы в прошлый раз, когда вы к нам приходили с Артуром, беседовали о вашем фильме, и как раз вы нам показывали рабочие материалы, и там во многих кадрах были, скажем так, лишние вещи, там реклама пива и так далее. Собственно, вы это все зарисовывали, и, я так понимаю, в After Effects.
Частично. Некоторые кадры были перерисованы как коллекция изображений, и отдельные кадры были изменены. в том или ином редакторе. Вот. А какие-то вещи были изменены уже в After Effects просто специальным эффектом. А на самом деле мы сейчас планируем в течение определенного периода также выкладывать у нас в группе кадры сравнения до и после. Вот как Дима Монахин говорил, вот, и можно будет увидеть, что у нас было на записи в оригинале и к чему мы пришли.
А делали вы с помощью вот этого плагина от Энди Крамера нового, да? Сам меч рисовали?
Нет, мы комбинировали. Некоторые эффекты мы рисовали с помощью нового плагина от Крамера, а некоторые мы делали классическим способом. На самом деле, само свечение мы добавляли классическим способом.
А почему вы не использовали его в 100% случаев?
На самом деле он не дает достаточно точного выделения, как это позволяет сделать классический метод. То есть в классическом методе вы можете создать огромное количество точек, с помощью которых вы детально обрисуете световой меч в кадре. Вот. А с помощью плагина вы располагаете в пространстве только две точки, только начало и конец клинка. А у одного из наших героев был достаточно сложный меч со сложным эмиттером, точки, откуда у нас клинок появляется. Он был похож на меч Вейдера, то есть там рукоять была со скосом у момента, где клинок появляется. И, соответственно, этот меч, чтобы реалистично он у нас в кадре получился, необходимо было обработать классическим способом.
То есть, если он прямоугольник, а не линия.
Да.
А если использовать оба меча с прямыми эмиттерами, то тогда можно было бы использовать и
Крамера. Это упростило бы работу.
Вот, это очень важный момент, очень важный. Продолжая тему постпродакшена, давайте поговорим о так называемом workflow, да, то есть конвейере, который был организован для работы над фильмом. То есть вот вы сняли видео на... У вас одна была камера или несколько?
Одна.
На одну камеру. Соответственно, вы должны это видео куда-то сбросить. Куда вы его сбрасывали?
Видео передавалось с помощью просто клауд.
То есть в облако, да? Сбросили в облако, и дальше, соответственно, кто-то начинает монтировать.
Да, собственно, как только оператор перекачивал файлы в облако, их скачивал наш режиссер и наш специалист по спецэффектам Артур. И они дальше совместными усилиями создавали уже рабочий монтаж. После того, как рабочий монтаж был готов, Артур приступал уже к тому, чтобы добить этот монтаж в плане боевых сцен. В боевых сценах он очень много специальных эффектов добавил, имитирующих сложную работу камеры. Вот. А также эта работа позволила скрыть некоторые предметы, которых не должно было быть в кадре.
Артур, значит, ты монтировал в Вегасе, и затем как все это переходило в After Effects?
В Авторе был один общий проект, в которого добавлялись все спецэффекты из других проектов. То есть в этом общем проекте был весь фильм. То есть вот все там 17-20 минут, сколько есть, вот, они были в этом проекте. И вот потом на это вот накидывались эффекты из других проектов. Вот так вот. Просто брали и переносились.
И в итоге финальный вывод, он все-таки производился из Вегаса или из Автора?
Из Автора.
То есть готовую вы дорожку туда звуковую подгружали?
Да.
И все это прямо из Автора в готовый файлик?
Да, из Автора, потому что там вот светокоренная версия тоже засовывалась потом в итоговый проект. Ну, там я просто файлы подменил.
Хорошо. Итак, у нас получился монтаж, видимо, цветокоррекция отдельными файликами, отдельные спецэффекты. И еще нам не хватает звука. Давай поговорим о звуке. Дима, расскажи, как, собственно, происходила тебе передача материала и как обратно это все получал, и режиссер как это все контролировал.
Хорошо, но над звуком работал не только я один, работал я в тандеме с Женей и Артуром, то есть это был такой результат совместного труда. В чем он заключался? Артур был главным генератором всех основных базовых шумов, то есть все бластеры, все удары, скрещивания и падения мечей были утверждены им лично, что-то даже было выделено для работы. Дальше Женя примерно монтажом, а в большинстве случаев даже точно монтажом, подставлял эти звуки на свои места и отправлял мне. Далее я все эти звуки добавлял в рабочий проект в аудиосеквенсоре и начинал уже какую-то их обработку, если это нужно было, и перемещение, добавление звуков, которые не хватало.
Кстати, что за аудиосеквенсор ты использовал?
Я использовал Cubase, но создатели фанфильмов могут любой... удобно им использовать аудиосеквенсор, так как не в нем заключается работа, а в ваших руках и подходу к делу. Далее началась основная работа над звуком в фильме. Мы приступили к стадии переозвучания. Не всегда актеры, участвующие в фильме, участвовали в дубляже. Иногда на голос приглашался другой актер за обладанием более приятного и подходящего к персонажу визуального тембра, или просто человек, который мог участвовать в зависимости от ситуации. Всю запись голосов я производил у себя, грубо говоря, дома, в домашней студии. Какие сложности были в работе со звуком? Некоторые голоса ребята записали отдельно в студии, и основная проблема была в несоответствии звучания тембров голосов, те, которые я записывал у себя, с теми, которые были записаны отдельно, что привело к неким трудностям по сведению. То есть просто нужно было гораздо больше потратить времени для подгона голосов, для создания одинакового тембра звучания именно помещения, в котором производилась запись.
Расскажи главный секрет. Кроме эквалайзера и компрессора, какие чудо-плагины ты использовал на звуковой дорожке?
Я не использовал огромное количество плагинов для обработки звука. Все голоса записаны с применением эквалайзера и компрессора. Я не использовал жести в плане от Waves или от Изотоп. Нет, такого не было. Все использованные приборы обработки все включались в пакете Cubase.
Угу.
Можно маленький комментарий про озвучку? Соответственно, озвучка и переозвучка – это одна из тех тем, которые очень сильно провисают в любительском кино. И мы, даже обладая неким киноопытом, столкнулись тоже с большим количеством проблем и поняли, что это та сфера, которая требует большого приложения сил специалистов, потому что даже когда актер играет сцену на площадке и потом воспроизводит ее голосом, очень сложно сделать правильные интонации, тонирование, все что угодно. И Женя, как режиссер, он говорил о том, что ему сложно было делать правки, потому что работа звукорежиссера – это отдельная профессия. И вот надеемся, что у нас получилось захватить хоть какую-то планку довольно достойную. Но мы будем расти над этим.
Маша, раз мы вспомнили про тех самых удивительных людей, которые вдруг приходят и помогают перерисовать огромное количество кадров, как их удалось заманить в проект? Потому что, как я понял, это уже происходило на финальных этапах. То есть это не те же люди, которые снимались, это отдельные люди.
Так получается, что и у меня лично, и у проекта в целом есть некий большой пул доверия. И мне кажется, что на самом деле, выпустив наш пилот, мы этот порог доверия еще и повысили. То есть люди хотят принимать в этом участие, людям интересно, люди хотят хоть как-то, то есть я не успел поучаствовать с вами в съемках, но я хочу вам помочь. Что я могу сделать? Ну, я не знаю, я умею там чуть-чуть пользоваться фотошопом. Отлично, ты тот, кто нам нужен. То есть я этому безумно радовалась. Вот этот вот процесс, когда еще процесс обратный, когда вам эти люди приносят кусочки работы, это что-то потрясающее, потому что где-то в октябре начал складываться пазл такой. То есть когда люди с разных концов, возможно, даже России, скорее всего, все-таки Москвы, начали приносить результаты работы. И это что-то потрясающее было.
То есть механизм был такой, что люди продолжали писать о том, что они хотят принять участие в проекте, но уже возможности сняться не было, и поэтому им предлагалось 35 кадров, да, сделанных в виде JPEG-ов, условных, отфотошопить.
Да. То есть я размещала объявление у себя на личной странице, пока еще в то время не было прям официальной страницы фильма, поэтому все это шло в частном порядке. Вот и отзывались там мои друзья, которые репостили, и приходили друзья друзей. Было ужасно здорово. И при этом не только вот такого совершенно любительского уровня к нам приходили люди, но и, например, прекрасный Георгий, который делал нам вспышки и искры. То есть он сказал, я вот пробовал до этого работать со спецэффектами, мне было бы интересно где-нибудь потренироваться. А это хороший материал, на котором это не работа, тебя не убьют и не уволят, если ты сделал что-то не так.
И сколько в итоге вот таких вот людей, которые просто откликнулись на постпродакшн, не участвуя в основных съемках примерно?
Мне кажется, там человек 15, наверное, был, если не больше.
И занимались они, собственно, вот замазыванием каких-то вещей, и чем еще?
Всем-всем-всем. То есть это и редактирование отдельных файлов, и огромная работа над мечами, как, например, у нас отдельные люди в школе сиберфайтинга, за что им отдельное спасибо, рисовали по 3 минуты светового меча.
Итак, мы виртуально смонтировали фильм, создали спецэффекты, записали звуковую дорожку. Перед премьерой у нас остается еще цветокоррекция. Кто занимался цветокоррекцией и, собственно, в чем это все делалось?
Я им нашла специалиста, а вот
так,
все
вот,
остальное...
интересно. Давай, как ты нашла специалиста? Это очень интересно.
Я довольно долго уже кручусь в кругах киношников, всяких видеопроектов, и поэтому все друг с другом знакомы. Специалист, с которым мы работали в одном проекте, познакомил нас со своим коллегой, который обеспечивал нам цветокор. А вот как шла работа, про это расскажет Артур.
Итак, Артур.
Одна из сложностей вообще цветокоррекции всего фильма заключалась в том, что у нас в разных планах очень и очень разный свет. И где-то было слишком светло, где-то было слишком темно. Идет бой, там ракурс сменился там чуть-чуть на 1 градус, а там вообще другое освещение совсем. И нужно было как-то все это подгонять под какую-то
под общий знаменатель.
Да.
А, собственно, в чем делалась цветокоррекция?
Ну, он делал это в Final Cut, да?
Final Cut для Apple, любимая программка. И не было ли проблем с переносом, опять же, между Apple и Windows? Потому что, я так понимаю, все остальное делалось на Windows.
Ну, он это загрузил куда-то туда, в сеть, и оттуда это скачивал. Вот так.
Ну, то есть, короче, опять в виде готовых файлов туда-сюда это летало. То есть,
да.
Не проектами. Угу. Я понял. Ну что ж, цветокоррекция получилась удачной. Я надеюсь, что продолжат товарищ с вами работать, и как бы результат великолепен.
Я бы хотела сказать про, скажем так, живой тон фильма. Когда с самого начала мы начали снимать в Папа Вейдере, там, понятное дело, сам свет клуба, диоды и голубой свет задает тон, который мы решили использовать как художественное решение фильма. Так же, как и дым, который у нас был, ну, почти случайно, наверное, на первой смене, потом это стало нашим стилем. И уже в последующей локации, которая была в парке Фили, мы использовали это решение, специально привезя цветной свет, для того, чтобы сохранить некую единую картинку.
А где брали цветной свет?
Аренда. Потом еще пришлось поискать в интернетах, поспрашивать фотографов. Я теперь разбираюсь во всех этих поляризирующих и неполяризирующих фильтрах. Вот для съемки, которая у нас была уже к второй серии, мы приобретали фильтры для белых диодных светильников.
Ну, раз мы опять в очередной раз коснулись вопроса про финансы, про аренду, каков бюджет все-таки первого эпизода?
Хотите, чтобы я озвучил все-таки, сколько мы потратили?
Конечно, мы же меркантильные.
Понятно.
И алчные.
Но смотрите, на самом деле, за счет того, что мы во многом работали исключительно на энтузиазме, на желании создать качественный художественный фильм, нам удалось значительно сэкономить. Общая сумма затраченных нами средств на производство первой серии составила 150 тысяч.
Да, вот поэтому можете не удивляться сумме в 300, которая необходима для запуска следующей, потому что там вообще все с нуля надо делать.
Окей, давайте разберемся, потому что этот вопрос, я уверен, беспокоит всех наших слушателей без исключения. На что ушли эти деньги?
Кроме аренды освещения и кроме расходных материалов, на самом деле как раз на бутафорские любые предметы, на реквизит, очень много средств понадобилось. Кроме этого, нам потребовалась также определенная сумма, чтобы произвести необходимые записи в арендованных студиях. И на самом деле, если зритель прислушается, то он может заметить, что голос одного из главных персонажей, как раз противника Артура, это голос известного актера Прохора Чеховского, который, к примеру, озвучивал злодея Лекса Лютера в фильме «Бэтмен против Супермена», а также Фрода в фильме «Хоббит» и многих очень известных персонажей. Кроме того...
Ты же мой, я тут похаял его, типа, мне да? сводить да, его да. было неудобно, а это такой пересважный.
Да.
Нет, ну как бы по характеру произношения это все было круто, то есть у меня никаких этих самых нет вопросов по поводу того, как он говорит, просто вот именно по разности звука, да.
Конечно, разная атмосфера, и, соответственно, уже...
Но он за деньги работал, естественно.
Да, но, опять же...
А кто еще из специалистов работал за деньги?
Одним из самых сложных эффектов, от которых чуть не повесился Артур, от которых чуть не повесились мы все.
Это же как не повесился, я просто забил на это.
Да.
Делайте кто-нибудь другой.
Это был очень сложный вопрос. Это, конечно, эффект Твилечки. Голограмма Твилечек в арт-студии Филька. Собственно, это очень сложный момент. Почему? Потому что там сложный план. Камера постоянно двигалась во время съемки этой сцены, и также герои двигались. И у нас не было, у нас из-за недостатка опыта в создании вот подобных сцен не было в кадре каких-то специальных отмеченных точек, да, по которым бы потом специалист смог поставить эти голограммы. Вот. И тут большое спасибо Маше, что она смогла привлечь Глеба, который очень здорово нас выручил в этой ситуации, то есть и мы смогли добавить эту сцену. Очень рады, потому что на самом деле, конечно, без нее нам бы пришлось очень сильно перестраивать и монтаж фильма. Ну и, конечно, атмосфера бы уже провисала.
Я просто ощущала некую ответственность за эту сцену, потому что я ее предложила, а потом мы все в это уткнулись, что ее очень сложно реализовать.
Ну да, я думаю, Стася бы не простила, если бы она вот так снялась, а потом бы ее вырезали.
Да, и мы надеемся на самом деле, что и мы, и уважаемые слушатели смогут увидеть ее в следующих наших сериях, уже не просто в роли голограммы, а уже полноценного персонажа.
Хорошо, подытожим. Значит, у нас получается, что все вот та сумма, про которую мы говорили, она ушла на то, что мы видим на экране. То есть камеры это сюда не включается.
Да, совершенно правильно, потому что даже оборудование, которое мы использовали для съемок, камера, свет, в основном мы использовали то, что у нас уже имеется. И нам очень повезло, Артур привлек к проекту своего старого друга Мишу. Он на самом деле занимается и съемкой, и он профессиональный паркурщик. У него сейчас своя школа в Москве. На самом деле тут и выручали его профессиональные навыки в плане паркура, потому что у ребят были очень активные и жестокие боевые сцены, во время одной из которых меч проходил в опасной близости от камеры. Вот, этот момент вы можете посмотреть в специальном ролике Making of, который мы сейчас выложили. Вот. А во время съемки этого Миша успел прикрыть камеру специальной крышкой и уйти в перекат на спину, чтобы спасти аппаратуру. Вот. Конечно, вы можете услышать запикивание в ролике. Вот, но этот живой момент, он не принес какого-то ущерба аппаратуре, и мы продолжили снимать в этот же день.
Ну что же, я думаю, у нас сложилась картина о том, как производился фильм, и вот он вышел, все могут его посмотреть. Какие планы на дальнейшую, на 2017 год, кроме того, что снимать второй эпизод, как вы планируете продвигать свою работу на широкую аудиторию?
Конечно, основную часть работы, как Mindtrick Cinema, мы будем проделывать по тому, чтобы обеспечить съемочный процесс второй серии, а также ее обработку и выпуск на зрителя. Но кроме того, у нас очень много дополнительных задач. Мы хотим успеть сделать также несколько дополнительных роликов к соревнованиям по хореографии на световых мечах. И кроме этого, на самом деле нельзя забывать про то, что у нас активная деятельность, связанная с живыми выступлениями, с подготовкой новых поединков и с обучением людей.
Ну и под занавес нашего сегодняшнего разговора, как все-таки тем людям, которые, как мы выяснили, не просто хотят сниматься, но и могут что-то сделать ценное в сфере кино, как им попасть во вторую часть вашего проекта?
Пусть они пишут мне. Я занимаюсь контактами, я работаю с людьми, перенаправляю их в нужные отделы. Конечно, в первую очередь нам сейчас нужны специалисты, то есть люди, которые действительно могут что-нибудь предложить. В первую очередь это художественно-постановочный цех. Это художники, это люди, умеющие работать с декорациями, это архитекторы, люди, работающие с электроникой и все прочее. Но также мы, конечно, будем рады всем желающим.
Повара нужны.
Спасибо нашим поварам. Мы их называем наши подаваны. Мы учим, мы привлекаем к интересным делам, мы представляем интересные задачи. Это интересный план на Новый год – заниматься кино.
Ну что же, ссылку на группу Mindtrick Cinema, создателей фильма «Легенды Старой Республики», вы сможете найти в комментариях под этим выпуском в нашей группе ВКонтакте vk.com/fanboys. Спасибо за то, что были с нами, что послушали этот специальный выпуск. Следующий плановый выпуск выйдет у нас из Самары через неделю. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья.
Занимайтесь правильным саберфайтингом.
И пусть зрители вам завидуют.
Снимайте кино, не бойтесь ставить перед собой очень сложные и интересные планы.
Как можно больше уделяйте время командам энтузиастов и проявляйте себя в таких творческих коллективах.
И да пребудет с вами сила.